Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Ваше здоровье».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Египте остается неизвестной судьба почти тысячи пассажиров затонувшего парома. Общественная палата России сегодня обсуждает проблему дедовщины в армии. Власти Индонезии вслед за другими мусульманскими странами осудили публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В Красном море, где в пятницу затонул паром, спасатели продолжают поиски жертв кораблекрушения. По последним данным, спасти удалось более 300 человек. Найдены тела 185 погибших. С подробностями из Каира корреспондент «Радио Свобода» Александр Соболев.
Всего на борту парома находились более 1300 пассажиров и членов команды, граждане 9 государств. На пароме также были 105 детей, из которых пока никто не найден. Как заявили египетскому телевидению, выжившие пассажиры, причиной катастрофы стал пожар, вспыхнувший в моторном отделении примерно через полтора часа после выхода судна из саудовского порта Дуба. Паром направлялся в египетский город Сафага. Еще были видны огни на саудовском берегу, когда пассажирам приказали выйти на палубу. Матрос начали привинчивать пожарные шланги. Несмотря на пожар, капитан решил продолжить путь. Огонь тушили 2,5 часа, затем паром начал тонуть, и все стали прыгать за борт. Паром затонул в 90 километрах от египетского побережья Красного моря. Александр Соболев, Каир, для Радио Свобода.
Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. Председатель комиссии Анатолий Кучерена на днях вернулся из Челябинска, где в больнице в тяжелом состоянии остается пострадавший от дедовщины в танковом училище рядовой Андрей Сычев. По словам Кучерены, он выступит с инициативой разработать закон об общественном контроле за ситуацией в армии и исправительной системе. Президент России Владимир Путин, выступая в Москве, на коллегии Генеральной прокуратуры России потребовал положить конец насилию в армии и любым попыткам скрыть факты преступлений против военнослужащих.
Нам нужно серьезно повысить внимание к защите личных прав и социальных гарантий военнослужащих. И предельно жестко реагировать на любые факты насилия, неуставных отношений в войсках. Ровно как и на попытки должностных лиц скрыть эти проявления.
Недавно Владимир Путин высказал предложение о создании военной полиции для борьбы с дедовщиной в российской армии. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что за январь этого года Украина несанкционированно отобрала более 500 000 кубометров российского газа, предназначенного для Европы и Турции. На пресс-конференции в Анкаре Миллер отметил, что такие факты свидетельствуют о необходимости расширения трубопровода «Голубой поток», проходящего через акваторию Черного моря. В Анкаре глава «Газпрома» провел переговоры о поставках российского топлива через Турцию в третьи страны. В больнице Алтайского края находятся 54 ребенка с подозрением на дизентерию. Еще у 25 детей болезнь уже подтверждена. Вспышка дизентерии произошла на днях в школе в Краснощековском районе края и в детском саду в Барнауле. Власти распорядились проверить на соответствие санитарным нормам все государственные детские учреждения в регионе.
Радио «Свобода». Новости.
На стадионе недалеко от столицы Филиппин, Манилы, сегодня утром во время давки погибли не менее 88 человек и были ранены около 300. Давка началась у ворот стадиона, куда пыталась прорваться толпа в надежде участвовать в популярном телешоу и выиграть денежный приз. Около 30 тысяч человек ожидали начала шоу. Некоторые прибыли к стадиону за несколько дней. Президент Филиппин Глория Аройо посетила место трагедии и раненых, доставленных в больницы. Международное агентство по атомной энергии пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание МАГАТЭ в Вене продолжается. Иран в ожидании решения вновь выступил с угрозами. На сей раз было заявлено, что Тегеран отвергнет предложение России обогащать уран для его ядерной программы, если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН.
Это означало бы, что США и европейская тройка добиваются двух целей. Во-первых, прекратить дипломатические усилия, и во-вторых, похоронить российское предложение.
Заявил в Вене заместитель главы Верховного Совета национальной безопасности Ирана Джавед Ваэди. Власти Индонезии, крупнейшей мусульманской страны, осудили публикацию в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. По словам индонезийского президента Сусила Бамбанга Юдхойоно, карикатуры являются оскорбительными и задевают чувства мусульман. Ранее бурные акции протеста по этому поводу состоялись во многих мусульманских странах. Министерство иностранных дел Франции заявило, что шокировано действиями исламских радикалов, сжигавших государственные флаги в знак протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. При этом глава МИДа Филипп Дуст-Блази отметил, что было бы неправильно изображать целую религию как экстремистское движение. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил в этой связи.
Франция выразила свою позицию через заявление МИД и показала свою приверженность свободе слова и демократии, основам нашего общества. В то же время мы должны проявлять уважение к чувствам всех граждан. Хотелось бы сочетать оба принципа и избегать проявления неуважения, в частности, религиозных чувств.
Сказал французский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
На открывающейся сегодня в Мюнхене международной конференции по безопасности министр обороны США Дональд Рамсфельд намерен призвать Европу и США преодолеть разногласия, вызванные войной в Ираке. Как сообщает наш корреспондент из Мюнхена со ссылкой на американскую делегацию, Рамсфельд также призовет к укреплению трансатлантического партнерства и предложит НАТО играть более заметную роль в укреплении демократии и борьбе с терроризмом. Среди главных тем ежегодной конференции – ядерная программа Ирана и связи НАТО с Европейским Союзом. В работе форума участвует министр обороны России Сергей Иванов. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал принять его страну в НАТО. Выступая в Мюнхене, он выразил мнение, что это будет выгодно для обеих сторон. По словам Саакашвили, 80% населения Грузии за присоединение к НАТО. Напомню главные новости к этому часу. В Египте остается неизвестной судьба почти 1000 пассажиров затонувшего парома. Общественная палата России сегодня обсуждает проблему дедовщины в армии. Власти Индонезии осудили публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, как всегда. А вот тема у нас сегодня неординарная. Вчера, 3 февраля, состоялось награждение званием «Лучший врач года» 22 человек из самых разных регионов России. Это были итоги конкурса, на который каждое лечебное учреждение может послать свою заявку, естественно, ее обосновав. Затем комиссия из очень уважаемых в России врачей, в этом году ее возглавлял академик Воробьев, главный гематолог Минздрава, живая легенда российского здравоохранения, производит отбор лучших, руководствуясь своим пониманием того, что действительно важно в сегодняшнем российском здравоохранении. Какие трудности приходится преодолевать в реальных условиях руководителю лечебного учреждения и так далее. Есть награды, которые явно подходят под фразу «Мы не знали, что это возможно». И речь практически всегда идет о региональных врачах. В сегодняшнем году среди награжденных была только одна москвичка, она представляла службу крови. Так вот, у нас в гостях сегодня три врача, имеющих звание лучших в своей специальности. Я представляю их. Сергей Хабаров, заведующий гинекологическим отделением Воловской районной больницы Тульской области, главный гинеколог района, проработавший в селе 20 лет и защитивший докторскую диссертацию на своем материале, лучший врач 2004 года. Ольга Пехота, главный врач областного роддома в городе Орле, акушер-гинеколог с 19-летним стажем, лучший врач 2003 года. Ее пригласили, образно говоря, для того, чтобы передать эстафету нынешним номинантам. И Александр Конев, детский анестезиолог-реаниматолог. Он работает в Сыктывкаре, Республика Коми, в Республиканской детской больнице, в отделении интенсивной терапии и реанимации и заведует этим отделением. Это лучший врач 2005 года. С американской стороны в нашем разговоре, как всегда, примет участие профессор Данила Борисович Голубев. И мы начинаем. Дорогие доктора, во-первых, от имени Радио Свободы и от всех слушателей нашей программы поздравляю вас с этим званием. И первый мой вопрос к Ольге Пехота, поскольку она уже самый опытный номинант. Скажите, вот это звание что-то изменило в вашей работе? Вам стало легче работать или ничего не изменилось?
Вы знаете, на этот вопрос, наверное, односложно ответить практически невозможно. Дело в том, что в моей жизни за этот период времени изменилось очень многое. Ну, как бы связать это только с результатами конкурса, конечно, тоже, наверное, было бы неправильно, ибо это, конечно, результат определенных так сказать, работы и, в общем-то, достаточно многих факторов, причин. Ну, изменилось, во-первых, мое положение как административное, то есть, участвуя в конкурсе, я не была главным врачом, я была акушером-гинекологом, не занимающим никакой административной должности, то есть, это уже, по крайней мере, первое, что изменилось. Но самое главное, я считаю, что это, конечно, собственное мироощущение, вот оно изменилось, действительно, потому что конкурс дает действительно небывалый заряд какого-то оптимизма, какой-то веры в свои возможности, то есть хочется сделать еще больше, то есть как-то развить вот это все, то, что тебя, то есть оправдать, по крайней мере, то доверие, которое тебе оказали, награждая на таком высоком уровне.
А у меня вопрос, это доверие разве наградить за заслуги? Вот за что вас наградили?
Опять же, на этот вопрос тоже невозможно ответить двумя словами. Как, что значит «за что»? Как можно объяснить, за что ты любишь кого-то? Да, то есть мне невозможно. За что наградили? Значит, если говорить, как бы выражаясь фигурально, то каждый номинант, каждый конкурсант, участник этого конкурса, он должен был подготовить определенную работу, письменную работу, то есть видеоматериалы кто-то готовил, в которые, ну, образно говоря, подводились итоги всей предыдущей работы. Учитывалась разносторонность интересов, то есть какие-то профессиональные достижения, если они у кого-то есть, масса факторов. Но я сразу хочу сказать, что думаю, что нельзя это назвать исключительно личной заслугой, потому что любой результат положительный в нашей работе, он невозможен только из-за личных каких-то усилий. Понимаете, как для того, чтобы получить хороший результат, в этом участвует очень много людей. И это заслуга коллектива, в первую очередь, в котором, в общем, и мне посчастливилось трудиться все это. В первую очередь, конечно, заслуга коллектива все-таки. Ну и, конечно, определенные личностные особенности тоже, наверное, сыграли роль.
Спасибо, Ольга. Насколько я понимаю, там имеет значение и статистика, медицинская статистика. Вот сколько было успехов, сколько неудач, так сказать, снижение смертности, повышение рождаемости и так далее.
Ну, в общем-то, существует, конечно, статистика, да, это не статистика, а показатели работы, да, так правильно будет сказать. Показатели работы, естественно, учитывались, но как бы общую черту под этими показателями подвести тоже нельзя, потому что они зависят от очень многих факторов, и это не только показатели, опять же, личного труда, это показатели труда в составе это как одна из составляющих общего коллективного труда больницы, опять же. Ну, конечно, учитывались, да. Конечно, учитывались.
Ольга, спасибо. Мне бы хотелось просить все-таки немножко говорить именно о своем вкладе. Я понимаю, и большинство наших слушателей понимает, что вылечить одного человека силами одного врача возможно только если ситуация, ну, достаточно банальная и простая. Если ситуация сложная, то действительно работает весь коллектив, работает лаборатория, работают
совершенно
экстренные
верно.
Службы,
да.
И так далее. Но, тем не менее, награждают кого-то одного. И это, очевидно, имеет некоторый смысл. Вот, Сергей Вячеславович, я напоминаю, что я обращаюсь к доктору Хабарову, который доктор медицинских наук, работающий в селе. Ну, не совсем в селе, в поселке городского типа. Вот скажите, а как вы считаете, за что наградили именно вас?
Я думаю, что меня наградили за то, что мной была разработана, ну, тоже, опять же, в составе коллектива моей больницы, была разработана программа по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья женщин с села, поскольку я работаю на селе. Вот, мы внедрили эту программу, мы ее наработали определенно и получили достаточно хорошие положительные результаты. И вот, по итогом вот этой работы, вот по этим положительным результатам, я и был награжден в прошлом году.
А какая основная вот проблема у женщин на селе сейчас?
Если мы говорим про сейчас, потому что эта программа была долговременна, она на 10 лет была рассчитана. Вот если сейчас, это две составляющие. Это про вопросы охраны здоровья женщин пожилого возраста и программа сохранения и улучшения здоровья девочек-подростков на селе. Вот эти два момента.
Это очень важно, и при этом надо учитывать, насколько все, в общем-то, разбросаны по этому району, и как они нечасто появляются, наверное, у вас
совершенно верно,
в больнице.
Да.
Ну что ж, это хорошо, что в Волосовском районе такой главный акушер-гинеколог. Ну, а теперь у меня вопрос к доктору Коневу. Александр Иванович, вы вот заведуете детской реанимацией в Сыктывкаре. вот вас-то, наверное, все-таки за конкретное что-то наградили. Вот раньше, то есть, ну, всех наградили за что-то конкретное, но, наверное, за что-то самое понятное. То есть была смертность такая, а стала вот совсем никакой.
За хорошую работу.
Ну, а в чем это выражается?
Вот. Я шучу. За то, что мы не развалили службу в смутные времена и много лет работаем в условиях хронического кадрового дефицита, но, тем не менее, мы развили службу детской анестезиологии и реанимации и достойно работаем, что мы смогли помочь подавляющему большинству своих тяжелых пациентов. Безусловно, это работа не только анестезиологов и реаниматологов, это работа всего нашего 450-коечного стационара детской республиканской больницы, которая ведущая и самая крупная в нашем регионе, республике Коми.
Что ж, хорошо. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что происходит с человеком, который как бы понял, что коллеги и общество его оценили. То, что как бы люди согласились с тем, что вот вы самый лучший. Ольга уже сказала, что при этом возникает некий такой подъем сил. А возникает ли при этом какое-то, ну, желание, например, у вас, доктор Хабаров, новую какую-то научную работу начать?
Без сомнения. Вот так, если по большому счету, всегда, когда заканчиваешь что-то такое глобальное, в жизни возникает ниша, некая ниша пустоты. И эту нишу всегда надо чем-то заполнить опять. Тогда вот жизнь и профессиональная, и, может быть, даже лично, она становится более полноценной, она играет более какими-то такими красками. Поэтому мысли есть всегда, и мысли эти по возможности и реализуются.
А можно, если не секрет, спросить, куда вы дальше направите свои усилия?
Нет, почему не секрет? Вот я как раз и говорю, сейчас вот я занимаюсь и собираюсь это развить, вот охрана здоровья девочек-подростков, потому что как бы вот подростки – это тот контингент, ну и девочки в том числе, конечно, поскольку я гинеколог, когда они уходят из детской сети, от педиатра, до взрослого гинеколога, как бы взрослого в кавычках.
Как правило, еще не дошли.
Не дошли, и они выпадают совсем. Они выпадают, они предоставлены сами себе.
И в это время у них случаются и простуды,
да,
и застужные,
да, простуды,
придатки,
и всевозможные вопросы, связанные с, и с браком уже, и с семьей, и с беременностью, и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этот момент, к сожалению, часто бывает, нет того человека, который рядом, который им что-то мог бы подсказать. Они даже не знают, к кому обратиться, к кому пойти. Они стесняются, они зажаты. Вот. И получается, что они как бы варятся в своем соку, вот подружки, что-то кто-то кому-то там рассказал. Вот на этом зачастую неправильной и неграмотной информации они и существуют.
Это плохо. Да, наверное, да. Ольга может сказать, что в роддоме такие девочки обычно тяжелые, да?
Понятие тяжести, оно тоже весьма относительно. Значит, я очень действительно, это актуальная тема, я как бы в продолжение слов Сергея могу сказать, что у нас в нашем родильном доме сейчас функционирует с сентября месяца так называемая клиника дружественная к молодежи, которая была открыта по линии ЮНЕСКО при поддержке фонда и как бы занимается именно проблемами подростков. То есть это специализированное подразделение, которое, в общем, территориально расположено даже таким образом, чтобы иметь отдельный вход, то есть это...
Чтобы они не смущались.
Совершенно верно, чтобы учитывать чисто психологические моменты, потому что действительно эта категория подростков выпадает из поля зрения общей медицины лишь только по той причине, что действительно они не пойдут к детскому врачу, ибо считают себя уже взрослыми, и кроме того, если возраст вступления в половую жизнь уже значительно снизился, и там 12-14 лет это уже как бы воспринимается почти нормой. Конечно, это может быть не совсем так. А во взрослую клинику они тоже не пойдут. Опять же, в силу того, что это достаточно небольшой город у нас. И то есть мы
боятся, что кто-то
узнает. Естественно, они могут, во-первых, встретить соседку, мамину подругу или там еще кого-то из знакомых, учительницу, в конце концов.
Что особенно страшно.
Да, что особенно страшно, совершенно верно. Как бы получат визит этот, огласку нежелательную, конечно, для них. То есть они к этому относятся очень болезненно.
И я прошу, конечно, вот всех, кто нас слышит и занимается этой проблемой в здравоохранении, обратить на это внимание.
интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Ну, и мы возвращаемся в нашей теме. И я хочу задать вопрос нашему американскому коллеге Даниилу Борисовичу, профессору Голубеву. Есть ли в Соединенных Штатах какая-то система награждения хороших врачей?
Никакой специальной государственной системы поощрения врачей в Соединенных Штатах, в общем, не существует. Нет никаких званий типа «заслуженный врач», «заслуженный деятель науки» и так далее. Нет практики награждения врачей государственными наградами за выслугу лет или за выдающиеся заслуги. За какое-то конкретное деяние врач или ученый-медик может быть отмечен той или иной формой внимания со стороны президента или Конгресса. Но, повторяю, на сугубо индивидуальной основе, как это было, например, с создателями полиомиелитных вакцин Солком и Себиным. Но звание «лучший врач года» ежегодно присваивается по разным специальностям и по отдельным регионам, штатам или городам. Такого звания удостаиваются врачи по итогам ежегодных опросов конкурсов, проводимых медицинскими сообществами – онкологов, кардиологов, пластических хирургов и так далее – в Калифорнии, Нью-Йорке, Чикаго и в других регионах. Таким образом, заключение о том, какой специалист в этом году в большей степени соответствует такому званию, выносят его коллеги по медицинскому сообществу, и итоги конкурсов получают немедленное отражение в специальных изданиях, которые доступны всем потенциальным пациентам. Такие издания являются самым лучшим и действенным методом рекламы для врача, который удостаивается такой чести.
Ну вот, насколько я поняла из рассказа профессора Голубева, в Соединенных Штатах Америки награда звания «лучший врач» – это скорее общественное мероприятие, общественная награда. Но так как это организовано в России, то это все-таки скорее некая такая административная вещь, потому что организаторами конкурса являются Министерство здравоохранения, профсоюзы медицинских работников, Академия медицинских наук, газета медицинская. Медицинская газета – это название. То есть это несколько более отрегулированный, что ли, зарегулированный вопрос. Вот я сейчас хочу спросить Александра Ивановича. Доктор Конев, а как вы считаете, это лучше или хуже? И, может быть, имеет смысл все-таки увеличить усилия в сторону того, чтобы это звание присуждалось все-таки самим врачебным сообществом?
Лучше или хуже — вопрос малокорректный. Напоминаю, что конкурс состоял всего в 5-й раз. То есть много-много лет никакого конкурса не было. И на суд, скажем так, общественности достижения врачей, в том числе региональных, никоим образом не выносились. Вот. Я думаю, что это просто исторически сложившийся факт, что под крылом Министерства здравоохранения, ну, ныне и социального развития, медицинской газеты, профсоюза медработников, ну, такова форма, и она, я думаю, ничем не плоха, потому что, если говорить о медицинских сообществах, ну, что мы можем сказать? Ассоциации профессиональные. Но они, к сожалению, не столь сильны, особенно в регионах, для того, чтобы делать реальные вещи. Пусть этот конкурс существует в такой форме, и мы же видим, скажу врачебными словами, значительную положительную динамику.
Да.
Растет число специальностей, то есть номинаций.
Действительно, трудно же сравнивать, уважаемые слушатели, скажем, акушера и гематолога.
Да, конечно.
Понятно, что они должны соревноваться внутри одной группы.
Вот я даже позволю немножко похвалить себя, потому что номинация «Лучший врач-анестезиолог-реаниматолог», она первый раз в 2005 году, и ваш покорный слуга.
Первый лучший врач-анестезиолог-реаниматолог России.
Спасибо.
Ну, мысленно фанфары.
Так что я думаю, что этот конкурс – это замечательное и благое дело. И никто ведь не отменял моральной стимуляции. И это колоссальный моральный стимул для того, чтобы победить на федеральном конкурсе. Надо сначала победить на региональном. А как известно, на регионе всегда есть фактор субъективности. И победа, одержанная в конкурсе федеральном, это огромный стимул. Я думаю, что мне гораздо будет проще отстаивать интересы службы, мне гораздо будет проще общаться по финансированию с нашим региональным министерством здравоохранения и социального развития и правительством республики.
То есть служба реанимации, детской реанимации получит мощный импульс. И доктор Ольга Пехота хотела добавить.
Я просто буквально не могу молчать, потому что мне кажется, что вы не совсем правильно поняли нашего американского коллегу. Ибо это не общественная награда в Штатах. Ведь то, что присуждает сообщество специалистов, это не общественная награда, это именно специалистов.
Но оно же сообщество.
Ну, специалистов, то есть это результаты работы. Это как раз-таки наша награда, думаю, более общественную окраску носит, потому что у нас участвует не только сообщество специалистов, а ведь в оценке участвуют представители каждой профессии. Кроме того, не зря выделено столько номинаций, 22. То есть мы не сравниваем акушера-гинеколога, гематолога. У нас есть акушер-гинеколог, есть гематолог, есть анестезиолог. То есть здесь происходит четкая дифференциация именно по результатам, сугубо профессиональным. Так что я думаю, что мы не так сильно отличаемся.
И, наконец, доктор Хабаров.
И я еще хочу добавить тоже просто акценты, что рассматривает комиссии специалистов именно своего профиля. То есть акушеров рассматривает комиссия, в которую входят лучшие акушеры-гинекологи страны, ведущие.
Под председательством Кулакова?
Да, под комиссией под председательством Владимира Ивановича Кулакова. Анестезиологи у них своя. И только вот, так сказать, предложения и решения вот этих подкомиссий, они уже дальше решаются и утверждаются на уровне министерства. То есть вот уровень профессионализма определяется именно вот этими учеными,
профессиональными сообществами. Да. Да.
И так это есть. Очень правильно, потому что действительно, медицина сейчас настолько сложная и специальная область человеческого знания, что со стороны разобраться в том, кто из себя что представляет, наверное, практически невозможно. А скажите, вот в ваших коллективах, там, где вы работаете, вам бы казалось, что, скажем, кто-то из ваших коллег, например, тоже достоин этого звания? Или, может быть, есть пациенты, которые считают, что «а вот мой доктор Иванов, это вообще такая прелесть, я не понимаю, почему его-то не награждают». Как вам кажется, вот ваши знания, ваши заслуги, они что-то уникальное в ваших коллективах? Или на самом деле есть много людей, которые, ну, приблизительно так, на том же уровне, только им не повезло? Ну, доктора Хабарова я не спрашиваю, я не думаю, что у вас доктора наук работают в каждой районной больнице. Ольга.
Я совершенно даже без тени сомнений могу сказать, что таких докторов много. И не только в нашем коллективе, а в клиниках города таких докторов очень много. Действительно достойных, имеющих высочайшие результаты своей профессиональной деятельности. Но тут есть один такой маленький нюанс. Должно присутствовать во всем этом еще и должна присутствовать личная инициатива. То есть человек должен донести свое умение, свои знания, оформить это и донести это, так сказать, пожелать участвовать и принять в этом активное участие. И тогда уже как бы по результатам и будет, видимо, дана оценка.
Спасибо. А вы что думаете, Александр Иванович, доктор Конев?
Поскольку я лидер специальности, я думаю, что награда нашла своего героя. Ну, я шучу, конечно. Вот у нас очень неплохая больница, и мой ближайший коллега Олег Комлев в 2003 году, он был лучшим врачом по этой специальности вместе с Ольгой. Да. Представляем, да, небольшая достаточно больница на 450 коек, отдаленный регион, меньше миллиона жителей. Есть у нас доктор-педиатр, который выиграл всероссийский также конкурс педиатров-неонатологов. То есть все, кто действительно являются лидерами направлений, они побеждают в федеральных конкурсах. Безусловно, есть врачи, у которых есть будущее. Ну что ж, пусть дерзают.
Ну, это просто замечательно, что представить в себе, что в Сыктывкаре, в Коме, в одной больнице три лучших врача по разным специальностям разных лет, это говорит о том уровне здравоохранения, который удалось организовать. Да?
Спасибо.
Это замечательная и большая хорошая новость для наших слушателей из Коми. А сейчас я бы хотела напомнить, что сегодня в 18 часов у нас будет программа «Энциклопедия русской души». А тема передачи актуальная. Умеем ли мы работать? Ну, я надеюсь, вот мои гости умеют, и это всем очевидно. А Виктор Ерофеев разберет это со своими гостями. У него будет Михаил Галкин, руководитель дирекции социальных программ студенческой общины, занимающийся трудоустройством студентов в свободное от учебы время. Константин Бакулев, замдиректора Института проблем глобализации, и предприниматель Артем Тарасов. Повтор в воскресенье, 5 февраля в 3 часа утра. Ну а мы вернемся к нашей теме после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Красном море, где в пятницу затонул паром, спасатели продолжают поиски жертв кораблекрушения. По последним данным, спасти удалось более 300 человек. Найдены тела 185 погибших. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает сегодня проблему дедовщины в вооруженных силах. Власти Алтайского края распорядились проверить на соответствие санитарным нормам все государственные детские учреждения региона после вспышки дизентерии, в результате которой в больницы были доставлены более 70 детей. В Гудаутском районе Абхазии в результате обвала в пещере погибли по меньшей мере 5 спелеологов из Украины. Руководство Международного агентства по атомной энергии продолжает сегодня обсуждение ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В центре внимания вопрос о том, передавать ли иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Власти Индонезии, крупнейшей мусульманской страны, осудили публикацию в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. По словам индонезийского президента Сусила Бамбанга Юдхойоно, карикатуры являются оскорбительными и задевают чувства мусульман. Ранее бурные акции протеста по этому поводу состоялись во многих мусульманских странах. В Багдаде обнаружены тела 14 местных жителей с многочисленными огнестрельными ранениями. Одна из влиятельных суннитских организаций сообщила, что убитые – сунниты, задержанные неделю назад в мечети во время молитвы. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал принять его страну в члены НАТО. Ранее Саакашвили подписал указ о выходе Грузии из Совета министров обороны СНГ. На стадионе вблизи столицы Филиппин, Манилы, во время давки погибли не менее 88 человек, ранены около 300. Давка началась у ворот стадиона, куда пыталась прорваться толпа в надежде участвовать в популярном телешоу и выиграть денежный приз.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор с лучшими врачами последних 3 лет. Я напоминаю, что у нас в студии сейчас находится Сергей Хабаров, заведующий гинекологическим отделением Воловской районной больницы Тульской области, главный гинеколог района, лучший врач 2004 года, Ольга Пехота, главный врач областного роддома в городе Орле, акушер-гинеколог, лучший врач 2003 года, и Александр Конев, детский анестезиолог-реаниматолог. Он работает в Сыктывкаре, Республика Коми, в Республиканской детской больнице, заведует отделением интенсивной терапии и реанимации, лучший врач 2005 года. С американской стороны в нашем разговоре, как всегда, примет участие профессор Даниил Борисович Голубев. Я напоминаю также, что в этой половине программы вы можете позвонить нам по телефону 8 800 222 12 и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире или высказать мнение или поздравление, как хотите. Если вы звоните со стационарного телефона, то ваш звонок для вас бесплатный. Ну, а мы продолжаем наши дела. Но вот для того, чтобы понять, что такое лучший врач, наверное, надо рассмотреть его противоположность, плохого врача. Вот что такое плохой врач, поскольку в России статистика медицинских ошибок, она, ну, во всяком случае, мне ее обнаружить не удалось, то я хочу спросить профессора Даниила Борисовича Голубева. Вот существует ли в Соединенных Штатах Америки система наказания плохих врачей? Какое содержание там в это вкладывают, в понятие плохой врач? Как их выявляют?
Это очень серьезный и весьма актуальный вопрос. Дело в том, что, несмотря на все очевидные и многообразные достоинства американской медицины, в стране ежегодно умирает из-за медицинских ошибок от 50 до 100 тысяч человек. больше, чем в результате автомобильных катастроф или гриппозных эпидемий. Ясно, что врачи, допускающие медицинские ошибки, особенно повторные, считаются плохими и наказываются в зависимости от характера ошибок вплоть до лишения лиценза, а иногда и попадают под суд. Если оставить в стороне ошибки, обусловленные несовершенством медицины, то оказывается, что две самые большие группы ошибок связаны или с небрежностью, или с незнанием. Обе эти причины непростительны и требуют от медицинских учреждений либо направлять соответствующих врачей на курсы усовершенствования с последующей сдачей экзаменов, либо дисквалифицировать их. Некоторые случаи, получившие широкую огласку, связаны с вопиющей небрежностью, когда больному ампутируют не ту конечность или даже делают операцию не на том полушарии мозга, где нужно. Такие случаи очень редки, но они бывают, и последствия для врачей, их допустивших, предсказать нетрудно. Большинство же ошибок связаны с лекарствами, их дозировкой, сочетанием, непредсказуемостью индивидуальных реакций и тому подобное. В Америке очень распространена практика предъявления врачам и медицинским учреждениям судебных исков за реальные, а подчас и выдуманные врачебные ошибки. Так что лучшей наградой врачу является отсутствие таких исков в его профессиональной биографии. Об этой награде каждый потенциальный пациент может узнать по компьютеру, а именно с такого знакомства начинается в Америке выбор любого врача.
Ну, вот так обстоят дела в Соединенных Штатах Америки. И мы это обсудим, но сначала ответим слушателю. Нам дозвонился Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я всех приветствую, участников беседы. У меня такой вопрос. Если два врача работают по одной и той же тематике, они могут выставлять свою кандидатуру на звание?
Кто-то хочет ответить из моих гостей?
Это первый вопрос. И второй вопрос. Если целитель добивается успеха без медицинского образования, то он может выставлять свою кандидатуру?
Спасибо, Николай, но насчет целителя я не уверена. Доктор Хабаров, вот могут два врача по одной и той же специальности одновременно выставиться?
Дело в том, что их и выставляется, это врачей, это очень много. Конкурс идет в несколько этапов, и по каждой специальности претендентов на получение этого звания, получение этой награды очень-очень много. Проходит это все на уровне сначала области, потом, допустим, регионы, выше, пока доходит до всероссийского. Поэтому, естественно, несколько врачей. Мы выставляем, и выставляется это несколько врачей. И как не несколько, а десятки, даже сотни врачей.
400 врачей участвовало в этом конкурсе.
Это в третьем уже этапе, вот последние. Это те документы, которые рассматривались уже в Москве. Вот 400 их было врачей.
Да. Те, которые пришли из регионов уже, то есть прошли региональный уровень, а если учесть количество представленных работ на региональном уровне, то я думаю, что их будет, наверное, по крайней мере, в десятки раз больше. То есть
так что, уже всех... Николай, пожалуйста, это, как объяснила Ольга Пехота, зависит в том числе от самого человека, если он соберет все свои документы, все свои результаты, все свои заслуги, оформит, как полагается, пошлет на конкурс, то никаких проблем, даже если у него сосед то же самое делает. Конкурс есть конкурс, каждый может участвовать. Но для этого, естественно, нужен диплом о медицинском образовании. Это все-таки профессиональный конкурс, а не конкурс целителей. Так. Следующий слушатель – это Александр Борисович из Зеленограда. Здравствуйте, Александр Борисович, мы вас слушаем.
Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу вам сказать, что есть врачи хорошие, я встречал, так же, как и гаишники. А вот основная масса людей правильно думает, что в основной массе гаишники берут, так же и врачи. Вот я хоронил тестя, у него был рак. Но мне врачи вместо того, чтобы действительно сделать вывод, сделали простую вещь. Начали лазить туда, защитили диссертацию, человек помер. Он прожил еще лет 10, не меньше, но он помер. Это я знаю точно. Сейчас вот другое тесть, ему сделали от тромофлевита какую-то операцию, за нее пришлось заплатить 30 тысяч, причем срочно. Теперь не дают никакой справки, что было заплачено, никакой гарантии и так далее. Просто даже справка, чтобы он в собесе там получил какую-то компенсацию. Не дают, это уголовщина уже.
Ну, вы совершенно правильно оцениваете происходящее, Александр Борисович. Ну, наверное, надо бороться, обращаться в прокуратуру и так далее. Все вот здесь присутствующие глубоко против попоров в здравоохранение. Как вы понимаете, это говорить о том, что какая-то практика является общественным признанной, нужно с большим основанием. Так вот, среди российских врачей практика получения левых денег общественного одобрения и поддержки не вызывает. Вот это факт, и как бы вот таким образом и надо рассматривать. Может быть, кто-то из докторов хочет меня дополнить или поправить? Но дело в том, что не видя вашего тестя, и от чего он умер, судить о том, была ли там врачебная ошибка или халатность, или недосмотр, совершенно невозможно. Да, доктор
Конев? Было бы крайне непрофессионально рассуждать на столь серьезные темы. Я прошу извинить нашего слушателя для того, чтобы помочь, судить, подсказать. Надо знать детали.
Детали, конечно.
Мы не можем в данной ситуации прокомментировать даже.
Да, я напоминаю, профессии наших гостей – это два акушера-гинеколога и детский реаниматолог-анестезиолог. То есть, если вы хотите задать вопрос именно как специалистам, то учитывайте, пожалуйста, их специальность. Ольга?
Я хочу дополнить, Александров, вот относительно этого звонка. Конечно, это крайне всегда бывает больно слышать подобные вещи. И действительно, какую-то оценку дать этому факту невозможно, не зная действительно материалов истории болезни. Но при всем при этом я хочу сказать, что у нас в стране ведь на сегодняшний день медицина страховая. То есть существуют страховые компании, в которых есть врачи-эксперты, которые именно этим и занимаются. То есть они могут экспертировать эту историю болезни. То есть
пациент... Им можно пожаловаться.
Совершенно верно. То есть можно не то чтобы пожаловаться, а потребовать экспертной оценки. И она будет дана профессионально, качественно, независимым экспертам. И тогда, как бы, может быть, многие вопросы отпадут сами собой. То есть в данной ситуации это единственный правильный выход.
Ну, воспользуйтесь этим советом, если хотите, Александр Борисович. И следующий слушатель – это Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что у нас в Питере, я вчера вот на Авангардной улице навещал там друга и ужаснулся. Кругом грязь на стенах, паутина на потолках. В таких условиях лежат больные. Я про себя просто подумал, ведь каждый день здесь проходят врачи и медперсонал. Куда они смотрят вообще? Ну, я понимаю, денег нет. Ну, руки-то у них есть, возьмите, уберитесь. Видно, что целыми... месяцами там ничего не мылось. Я не знаю, какой награды они заслуживают, но взбучить их точно там нужно. Спасибо.
Спасибо, Александр, но опять же немножко не по теме. Здесь те врачи, у которых в клиниках все в порядке. Я не говорю, что в здравоохранении не бывает грязных больниц, к сожалению, они бывают, но мы поэтому и говорим о хороших, для того, чтобы все остальные подтянулись. Я так рассматриваю нашу задачу. Доктор Конев?
Я думаю, что следует поинтересоваться, а есть в той больнице младший персонал как таковой, то есть санитарки, нянечки?
Уборщица.
Вы знаете, те тети Маши, на которых держалось здравоохранение 20 лет назад, они, к сожалению, исчезли как класс. И хотелось бы узнать, кто же пойдет на копеечную зарплату мыть эти стены, этот потолок и этот пол?
Да, кстати, вот иногда возникает ощущение, что а почему мы, простые люди, не можем в свободное время поволонтерить в той же самой больнице, хотя бы когда у нас лежат там родственники. Действительно, вот эта средняя зарплата нянечки, по-моему, 1400 рублей, или сколько-то сейчас, это же, ну, не в Москве, в Москве чуть-чуть доплачивают, но в других местах 1400 рублей. Невозможно найти человека на такую зарплату. Доктор Пехота.
Я хочу дополнить Александра, опять же, потому что может сложиться неправильное мнение у нашего слушателя. Дело в том, что как бы отсутствие младшего медицинского персонала вовсе не означает, что в больнице должен быть беспорядок и должна быть паутина и грязь. Если действительно таковые факты имеются, то следует, видимо, обратиться к администрации этого лечебного учреждения, и, так сказать, видимо, возникнет ясность в этом вопросе. И кроме того, действительно, я хочу, вот, пользуясь случаем, выразить благодарность тем людям, которые работают действительно за эти деньги. Ведь как бы конечный результат нашего труда, он зависит и от них тоже. Родильные дома – это вообще как бы почти
стерильное. Это должно
стерильное,
быть суперчистое.
Да, это суперчисто. У нас чистота идеальная в родильном доме. Тут я даже не хвалюсь, я просто говорю, что это действительно факт, который имеет место быть. И поэтому я просто благодарю всех санитарок и нянечек, которые работают, операционных санитарок. Это колоссальный труд, тяжелый, действительно малооплачиваемый. Но люди трудятся, вкладывают свои силы в каждой больнице есть такая категория людей, которые много лет работают. Спасибо им большое, низкий поклон.
Ну, а у меня большое спасибо для вас, Ольга, потому что я много раз замечала, что в больнице все зависит от главного врача. Если главный врач творческий, хороший, думающий человек, то у него и персонал такой, и даже нянечки у него убираются 2 раза, а если нянечек нет, то как бы и субботник объявляет. В общем, побольше бы таких врачей, как вы. Доктор Конев, вы хотели что-то добавить?
Да, конечно. Я думаю, что медицинская общественность поддержала бы реализацию идеи о направлениях желающих альтернативной службы на наиболее тяжелые участки в здравоохранении. Молодые ребята, я не буду комментировать, по каким соображениям они не хотят служить в вооруженных силах. Так пусть же они работают, и не надо волынить этот вопрос. Это была бы колоссальная поддержка.
Я с вами совершенно согласна, но даже вот, извините, вспомню, в мою бытность депутатов, когда я пыталась доказать нашему Министерству обороны вот эту простую, на мой взгляд, совершенно очевидную для любого врача мысль, что если человек не хочет 2 года ходить с автоматом, то пусть он 3 года походит со шваброй, и это и с судном, и это будет большая польза для всех. Но, к сожалению, наши военные таким образом устроены, что некоторые простые мысли для них совершенно недоступны. Вот. И следующие слушатели, у нас просто сегодня шквал звонков, мы не успеваем. Александра Сергеевна из Москвы. Здравствуйте, Александра Сергеевна, мы вас слушаем.
Из Москвы.
Да.
Когда у нас заменят высокие женские кресла на более низкие, так как женщинам после 70 лет тяжело и даже опасно подниматься на высокие кресла. Спасибо.
Спасибо. Доктор Хабаров.
Современная медицинская техника это подразумевает, и, в общем, сейчас есть кресла, которые поднимаются и опускаются. Поэтому все зависит только от желаний и финансовых возможностей администрации данного лечебного учреждения, поликлиники или стационара. В принципе, это все возможно, и это сейчас такие кресла есть.
И следующий слушатель, это Валентина Степановна из Москвы. Здравствуйте, Валентина Степановна.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Вы меня, пожалуйста, немножечко послушайте, ладно? Значит, 16 лет тому назад моя дочка, почти в 33 года, гимнастка, пошла рожать. В 10-й роддом ее назначили за 10 дней до родов. Не хватило им 10 дней сделать кесарево сечение, драли щипцами, изуродовали все так, что она все 16 лет болела. Потом начались онкологические операции, 1,5 метра кишечника дрезали, женские органы. И химию не надо, кошелечко делать. Потом надо. Ну, сдайте кровь. УЗИ. Потом, да бесполезно. Я как расплакалась. Давыдов там, Михаил Иванович, дай Бог ему здоровья за всех наших детей. Ну, внуков, у меня внук теперь сирота остался. Я расплакалась, раскричалась. Прямо, знаете, как я благодарю вас за ваше четкое отношение к больным, давшим клятву Гиппократа. Вы мне уничтожили дочь. Я дочь у меня умерла. Внук остался. Зять пьет. Я не знаю, что мне делать. Потом никуда не могут положить. Никуда. Я куда только не ходила. И в Бурденко, и в Красноморскую больницу. По всем больницам начала ездить, просить, чтобы...
Простите, Валентина Степановна, если дочь умерла, то кого вы хотите положить? Мы вам очень сочувствуем, Валентина Сергеевна. Действительно, бывают вопиющие случаи, когда плохо приходится пациенту. И вот как раз о таких случаях с теми врачами, которые умудрились в своей профессиональной карьере их не допустить, невзирая на все сложности, которые, естественно, есть у людей, которые работают долго и работают не в самых благоприятных условиях, по части финансирования и снабжения самыми современными препаратами. Вот как раз о врачебной ошибке или врачебной халатности я бы хотела поговорить, потому что, наверное, это важно. Мнение людей, которые умеют этого не допускать в своей работе для всех остальных врачей и пациентов. Вот доктор Хабаров, он, наверное, в селе все-таки немножко другие отношения между врачом и пациентом. Но, наверное, там тоже случается и невнимательность, и какая-то халатность, и какие-то ошибки. Вот как вы, скажем, ну вот как главный специалист района, к этому относитесь? Что можно сделать, чтобы этого не было?
По моему глубокому убеждению, плохой врач, в общем-то, это равнодушный врач. Все идет отсюда. Все дальнейшие действия или бездействия медицинского персонала, врачей, среднего медперсонала идет вот именно от этого равнодушия. Когда проходит мимо того, что очевидно, или не хотят посмотреть и обратить внимание на то, на что стоило бы посмотреть.
А вы каких-то вот можете догадаться? Вот пришел к вам, например, специалист устраиваться на работу. Вот это будет равнодушный врач или неравнодушный? Можно это как-то определить визуально?
Нет, визуально нет. Это все определяется со временем, потому что это все очень настолько индивидуально. Как человек работает с пациентом, как он с ним разговаривает, как к нему относится. Это у каждого врача, особенно на селе, появляется свое, с годами появляется свое доброе имя, которое очень дорогого стоит. Которое, это имя нельзя оценить ни деньгами, ни премиями, ничем. Но если ты это имя заработал, ты стараешься это имя вот свое и дальше вот на этом высоком уровне держать и не снижать вот эту вот планку. Вот поэтому только время ставит все на свои места, и вот видно, какой это доктор, такой или такой. Но, как правило, правда, доктора равнодушные в большинстве своем, они в медицине долго не задерживаются, они уходят куда-то в коммерческие структуры, вообще из медицины еще в парамедики там и так далее, и так далее, и так далее. Потому что при нынешнем уровне финансирования и сложной ситуации в медицине, в общем-то, я считаю, что остаются энтузиасты своего дела. Да. Вот среди энтузиастов, как правило, равнодушных и не бывает.
Я еще вот что думаю. Может быть, разница заметна так, потому что многие слушатели живут в Москве, когда, к сожалению, вот этого доброго имени врача на основании тех, кто у него пролечился, практически нет. Громадный мегаполис, люди друг друга не знают, пациенты между собой не знакомы. Легко, как вот оклеветать, я прошу прощения, но действительно так сказать, он плохой врач. И ты ушел, и уже тебя за руку никто не схватил, а у человека появилось пятно на репутации, по крайней мере, среди тех, кто слышал ваше легкомысленное высказывание. И точно так же можно средствами рекламы раздуть человека на пустом месте. И это очень большая проблема, тем более при нынешней урбанизации, когда все больше людей живут в атомизированном обществе, прошу прощения за запинку, когда у нас слишком мало связи, и мы очень мало что можем проверить. Ну, по крайней мере, появился интернет, и, как справедливо заметил профессор Голубев, можно начинать визит со знакомством доктора в интернете. Конечно, пока еще не все доктора там присутствуют. Доктор Пехота, вы хотели что-то сказать?
Я хочу, да, действительно, хочу высказаться по поводу того, кого можно назвать или квалифицировать как хороший либо плохой врач. Вот, в общем-то, тема эта поднялась. Дело в том, что действительно существуют две основные составляющие. Вот это отношение к пациенту, действительно, то есть хороший врач должен любить пациента и заниматься постоянно. И вторая составляющая – это постоянное самосовершенствование и самообразование. То есть, соответственно, исходя из этого, можно сказать, что тот человек, который, так сказать, принадлежит к нашей специальности, не занимается самообразованием, самосовершенствованием, то есть не растет в специальности и не любит своего пациента, его нельзя назвать хорошим, то есть это действительно уже нечто противоположное, да?
А есть ли вот какая-то система, которая выталкивает все-таки из роддома, такого святого места, из больницы такого человека? Есть ли вот как? Может быть, можно собраться на конференцию и сказать: вот ты, Иванов, неправильно выбрал себе профессию, не мучь людей, уходи. Или так не бывает?
В данной ситуации, ну, как бы, может быть, конкретно такой системы, который вот собрался коллектив и сказал «до свидания, Иванов», конечно, такой нет. Это все не так просто, ведь как бы прием, как прием на работу, так и увольнение с работы осуществляется в соответствии с законодательством. Но я считаю, что у администрации учреждения всегда найдутся какие-то механизмы и рычаги воздействия на специалиста и как бы на состав своего коллектива, которыми он может руководствоваться как в приеме, так и в лишении человека права заниматься профессиональной деятельностью в его коллективе. Я думаю, что так и должно быть, в принципе.
Спасибо. И следующий слушатель – это Владимир Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Добрый день.
Здравствуйте. Вы говорите, мы слушаем.
Добрый день.
Здрасте.
Я что хочу сказать. По Конституции мы все равны. И медицина, к обслуживающее население, районные больницы, поликлиники, врачи должны иметь такое же техническое обеспечение и такую же зарплату, как в ЦКБ. А у нас наша воровская верхушка создала себе рай на земле. И на нас плюют. И до тех пор, пока мы не научимся бастовать, протестовать, они будут на нас плевать.
Ваше мнение понятно, Владимир Михайлович. Я тоже считаю, что ведомственная медицина – это уродливый нарост на теле российского здравоохранения. И, конечно, лучше было бы ведомственные больницы передать в общую сеть. Но как бы политическая воля, она либо есть, либо нет. А подтолкнуть ее, вы совершенно правильно заметили, можно только такими общественными акциями. Ольга, ваш
я
выход.
Хочу сказать, потому что, опять же, не могу промолчать. Дело в том, что не о ведомственной медицине я хочу сказать, а о том, что в стране должны быть центры крупные, специализированные, оснащенные лучше, чем каждый район. Они обязаны существовать. Это есть во всех городах мира, это есть в каждой стране. Это центры высоких технологий, которые на сегодняшний день открываются и в регионах, кстати. И то реформирование здравоохранения, которое на сегодняшний день проводится, оно как раз и предполагает открытие вот этих межрегиональных центров высоких технологий и переоснащение имеющихся уже лечебных учреждений именно в регионах и территориальных поликлиник. То есть то, что сейчас проводится для повышения авторитета и оснащения первичного звена, то есть как бы конечный этап это результата диспансеризации лучше, это как раз и является ответом на вопрос нашего слушателя.
Ну, это было скорее не вопрос, а мнение. Я думаю, что мы просто немножко по-разному поняли нашего слушателя. Вы говорите о том, о чем, может быть, слушатели не знают, о том, что система оказания медицинской помощи, она двухуровневая. Есть первичное звено, то есть поликлиника, фельдшерско-акушерский
пункт. Не двух, много уровней.
Много уровней, ну так приближенно. Да. И есть специализированные центры. Их невозможно поставить в каждом селе. Это было бы невероятно дорого. Это не потянет экономика любой, самой высокодоходной страны. Да и ни к чему это, потому что редкие заболевания, сложные заболевания, логичнее отвезти больного туда, где ему могут помочь со всей мощью современной науки, чем эту мощь тянуть в каждое село.
И туда, где люди имеют опыт в лечении этих заболеваний.
Но есть и тот вопрос, который совершенно правильно поставил наш слушатель, он связан с тем, что, вот, скажем, та же районная поликлиника может вообще быть без всякого оборудования. Есть вот фонендоскоп у людей, и даже УЗИ какого-нибудь нет, совершенно примитивного. Нет нормальной лаборатории. А если она есть, то туда уже реагентов не завозили полгода. Вот это проблема. А вот вы ее чувствуете, вот доктор Конев, ну, вы, понятно, в столичном городе относительно, но вот ваши коллеги, те, которые работают на местах.
Я как доктор этого не чувствую, потому что работаю в ведущей больнице региона. Вот. Но я согласен с вами. Обязательно будет многоуровневая система оказания помощи. Соответственно, чем должно заниматься первичное звено и какие условия должны быть? Широкая диагностика, выявление заболеваний на ранних стадиях.
А для этого как раз и должна быть хорошо диагностическим оборудованием, оснащенное первичное звено.
И компетентная на всех уровнях система оказания экстренной медицинской помощи, включающая как оказание помощи на местах местными лечебно-профилактическими учреждениями, так и развитая служба экстренной медицинской помощи, которая позволяет высоко квалифицированным специалистам приехать или прилететь из центральных учреждений, либо в последующем эвакуировать больного на центральное учреждение, то есть по уровням.
А так у вас делается в коме есть санитарная авиация или что-то в этом роде?
Вы будете очень удивлены, но она есть.
Замечательно. И вот на этой радостной ноте я бы хотела завершить нашу программу, потому что, во-первых, мне нужно объявить следующую программу. Это будет в 14 часов «Поверх барьера» с ведущим Игорем Померанцевым. Он расскажет о литературе на радио, фоторемесле или фотоискусстве и другие темы. И я хочу поблагодарить моих гостей, еще раз поздравить их с высоким званием и попросить наших слушателей присоединиться ко мне в этих поздравлениях. Всего доброго.
Иран почти два десятка лет втайне занимался обогащением урана.
Солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели.
Эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они стояли с плакатами «Олег виновен лишь в том, что остался жив».
Американские солдаты арестовали меня во время обысков в Кандагаре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».